Свежее утро на радио «Спутник».
Вот мы с Таней в первой части программы с таким упоением слушали про китайскую систему социального кредита и рассуждали об этом как о некой такой экзотике, которая к нам вообще неприменима. Это где-то там, у них, странно, непонятно.
Я бы сказал, что мы слушали с интересом и опасением.
С интересом и опасением. И не зря с опасением, потому что на самом деле в той или иной форме вот эта же система социального кредита, она так или иначе применима и в том числе, кстати, к российскому обществу, но также
и возможно, в Китае настолько все будет успешно, весь этот эксперимент пройдет, что все другие страны
о чем я говорю?
Решат взять пример.
Слежка действительно есть. Посмотрите на Москву, у нас стало очень много камер с распознаванием лиц. Они собирают данные, вопрос только, как их потом будут применять. Кредитные истории. Сейчас тоже, насколько понимаю, в России складывается такая ситуация, когда если ты никогда не брал кредитов, или ты такой счастливый человек, которому никогда не нужна была помощь банков, и вдруг ты решил прибегнуть к этой помощи, то тебе будет намного сложнее и невыгоднее, чем человеку, который постоянно живет в кредитах. Ну, понятное дело, он их выплачивает, как бы, да?
Но нет кредитной истории.
И то же самое... Цифровое государство у нас очень хорошо присутствует.
Да, я могу
взять
даже тебе сказать.
Госуслуги, да.
Госуслуги. Или ты, потому что я не так давно с этим вопросом обращалась в банк. Если ты приходишь, допустим, в тот же банк, где у тебя карточка по заработной плате содержится, им вообще никакие твои данные не нужны. Они просто говорят, да, паспорт давайте, и вот хоть завтра кредит у тебя будет. То есть все есть, все уже есть.
Ну, в общем, да, и здесь, конечно, вопрос в том, оформится ли это в какую-то единую систему, и вообще, что делать с теми данными, которые мы о себе оставляем не только в сети, а вообще в жизни. Вот здесь попробуем разобраться с кандидатом юридических наук, доцентом Нижегородского института управления, филиала РАНХИКС, Роман Рувинский с нами на связи. Роман Зиновьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Роман Зиновьевич, а вы вот видите какие-то черты такой китайской системы в европейских обществах или в российском обществе?
Да, безусловно. Надо вообще понимать, на мой взгляд, что китайская система социального кредита – это некий такой бренд, который, с одной стороны, используется часто средствами массовой информации, особенно на Западе, как некая такая страшилка, пуга. Но если мы оглянемся вокруг, внимательно посмотрим, то окажется, что многие черты, многие элементы данного проекта, они уже существуют, и в том числе в западных обществах, и внедряются в том числе в России. В этом плане можно привести два примера. В 2019 году был утвержден паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Вот данный проект предусматривает, по крайней мере, на бумаге создание платформы идентификации, включая биометрическую идентификацию, создание цифровых профилей для физических и юридических лиц и сервисов для осуществления внешнего государственного аудита Счетной палатой с использованием предиктивной аналитики и риск-ориентированного подхода. Это, в общем-то, говорит о том, что вот эти цифровые профили, которые должны включать в себя информацию о различных субъектах, они предполагают, что они будут включать информацию, которая затем будет анализироваться, ну, во многом автоматически. То есть то, что сейчас как раз Китай является целью, но еще не внедрено в полной мере, это этим же путем идут и другие страны, и Россия здесь не исключение. И в прошлом году, в мае 2020 года, правительство утвердило распоряжение, которое предусмотрело создание цифровых профилей для иностранных граждан, для мигрантов. И предполагается, что будет создана некая система, которая позволит именно на основе анализа информации об иностранном гражданине предоставлять или не предоставлять ему разрешение на въезд в страну, разрешение на работу и так далее. То есть это во многом, да, мы видим...
А можно, вот я приведу такой очень наболевший пример. Мне кажется, это очень подходит не только с точки зрения кредита финансового, а именно социального кредита. А несчастные QR-коды в Москве, которые то применяют, то отменяют. Если ты хорошо себя вел и сделал, прошел вакцинацию, тебе дается некий код, который позволяет тебе поехать в Краснодарский край, посетить рестораны. Если ты себя плохо вел, соответственно, ты не получил QR-код, соответственно, у тебя есть определенные ограничения. Мне кажется, кстати, очень хороший
вот такой
пример.
Такой элемент прям.
Да, я согласен. И, в общем-то, Китай, очевидно, настроен на то, чтобы собирать информацию о субъектах в настоящее время, информация о гражданах, в первую очередь об организациях, становится доступной для государственных ведомств через национальную платформу обмена кредитной информацией. Как раз-таки вот создаются цифровые профили, и мы видим, что действительно во многом управление можно автоматизировать. С одной стороны, это удобно, это делает государственное управление, государственные функции более дешевыми, с другой стороны, это создает некоторые опасения, в том числе опасения касательно того, как будут в дальнейшем использоваться наши персональные данные, насколько защищена информация.
Вот это тоже вопрос, Роман Зинович, потому что мы вот как выяснили со специалистом в предыдущей части программы, для китайцев вся эта система в принципе нормальная и приемлема. Она в той или иной форме существовала там всегда. Просто теперь для этого используются там, не знаю, большие данные и цифровые инструменты. Для российского общества, как вы считаете, это приемлемо или нет? Потому что мы все-таки очень атомизированные ребята, и при этом с очень хорошей памятью о том, что внимание государства и, скажем, с ним взаимодействие с этим государством, это скорее плохо, чем хорошо. Я привожу в пример, да, там, Советский Союз.
Хороший вопрос. Ну, на самом деле, то, что в Китае мы видим, вот эти инструменты проявляют себя тем или иным образом, это не означает, что именно так внедряться эти инструменты будут в других странах. В общем-то, я хотел бы вспомнить, по-моему, год назад в одном из интервью Герман Оскарович Греф, руководитель Сбербанка, сказал, что в России не планируется, по крайней мере, он не считает возможным внедрение системы подобной, подобной китайской, внедрение системы социальных рейтингов, поскольку как бы не воспримет общество. Но это не означает, что если не будет рейтингов, это не означает, что никак вот эти инструменты, основанные на анализе информации, не будут внедряться. И мы видим, что в странах Западной Европы, которые славятся именно своими демократическими традициями, уважением к правам человека, мы сейчас видим, люди с удовольствием отдают свои права, отдают свои свободы в обмен на безопасность или, по крайней мере, иллюзию такой безопасности.
Угу. Ну, кстати, ценность безопасности одна из ключевых и для российской, и для российского общества, насколько я понимаю, по разнообразным социологическим замерам. Поэтому, возможно, у нас-то это тоже как-то будет той или иной сфере.
Я думаю, что нас критиковать будут в любом случае, если что-то подобное. Потому что любой контроль со стороны государства, он всегда негативно.
Но при этом, посмотри, вот Роман Зинович и Таня, история с теми же госуслугами, опять же, это бытовой уровень исключительно, да, все помнят, ну, как бы много людей помнят, как раньше взаимодействовалось с государственными органами, что получение любой справки это был, ну, извините, геморрой в большинстве случаев. Сейчас, да, мы поступили все по определенными там свободными, определенным там цифровым пространством своим, и мы собираем все данные и сами вносим все свои данные в свой цифровой профиль, и при этом, если нам нужна какая-то бумажка, мы можем ее получить, ну, реально там минут за 10. И это здорово. При этом тоже возникает вопрос к безопасности этих данных, потому что они утекали, и московские утекали, и другие утекали, и потом не очень понятно, что с ними происходит.
Ну, наверное, вопрос о безопасности данных лучше обсуждать не со мной, а с специалистами.
Не безопасности данных, да. Я просто про то, насколько мы действительно готовы идти вот тоже отдавать, как вы говорите, права в обмен на какие-то
удобства. Да, я думаю, что выбора иногда нет. К тому же наши данные, мне кажется, есть уже везде.
это становится, скажем так, не вопросом выбора, это становится, скажем так, вопросом... Ну,
необходимости?
Слушай, необходимости, да. Если мы находимся в обществе, мы вынуждены зарабатывать себе на жизнь, вынуждены вступать в какие-то отношения с другими людьми и организациями, для нас становится это необходимым, нравится нам это или нет. И ну, здесь я хотел бы акцент сделать не на том, что безопасность данных – это не единственная на самом деле проблема в контексте внедрения вот этих вот инструментов цифрового профилирования, инструментов рейтингования, инструментов автоматизированной алгоритмической оценки поведения субъектов. Это не единственная проблема. На мой взгляд, по крайней мере, как для юриста, более серьезной проблемой выступает то, что, во-первых, как мы видим в Китае, если у человека есть какие-то, были какие-то правонарушения, были какие-то проступки, мы видим, что наказание фактически выходит за рамки предусмотренной нормой права санкции. Это во-первых. И во-вторых, мы видим, что в каких-то отношениях информация о субъекте, о его прошлых поступках становится важнее, информация в базах данных становится важнее, чем объем законодательно закрепленных за субъектом прав.
Понятно, допустим, ваше беспокойство. Роман Зинович, спасибо вам большое. У нас время, к сожалению, подходит к концу, но я думаю, мы вашу основную мысль уловили. Роман Рувинский, кандидат юридических наук, доцент Нижегородского института управления филиала РАНХИКС, был с нами на прямой связи. В студии работали Кирилл Бакиев и Татьяна Ладеева. Спасибо.